братья и сестры, давайте мы успокоимся. Кто намерен здесь быть, оставайтесь. Кто нет, значит, оставляйте нас тогда. Мы помолимся сейчас о важной теме нашей, ну, стороны семейной жизни, чтобы Бог и в этом вопросе посылал нам благословение, правильно по пониманию всех вопросов. Встанем, помолимся. Наш Небесный Отец, мы просим Твоего благословения для этого общения, для этой беседы. Благослови, чтобы все эти вопросы, которые являются важными в нашей жизни, которые должны служить к радости и устройству семьи и всяких взаимоотношений, чтобы они были освящены во свете Слова Твоего правильно. Благослови нас, Господи, прошу Тебя. Аминь.
Значит, друзья, у нас тема интимной жизни, мы ее проводим часто, ну, практически в каждом лагере. Хотя мы собираемся, и неоднократно было, этой темы касаться не будем. И потом записки идут, и мы думаем, ладно, еще раз проведем. Значит, друзья, для того, чтобы... Да, убежден, что многие из вас на этих беседах уже были. Но учитывая то, что всегда разные люди проводят, и мы стараемся не одинаково проводить. И я, конечно же, буду касаться вопросов, которые наиболее бывают проблемными. Вопросов, с которыми встречаемся чаще, мы все в нашей жизни. И поэтому об этом будем беседовать. Знаю многих из присутствующих, которые первый раз здесь, поэтому обо всем важном постараемся говорить. Я только, друзья, вот что хочу сказать, что тема о семье, она очень разносторонняя. И если бы мы здесь пробыли месяц и каждый день проводили по 4 собрания, то за месяц мы бы далеко не исчерпали семейную тематику. Я однажды в церкви у себя проводил каждую среду беседу на семейную тему. Мы занимались вопросом семьи ровно полгода. И тема исчерпана не была. Поэтому, конечно же, то, что мы здесь побыли каких-то 3-4 дня, это почти что ничего. Поэтому я к чему это говорю, друзья? Что охватить все, даже по интимным вопросам, я не смогу. Поэтому вы можете написать записки, и ваши записки помогут коснуться тех вопросов, которые я упущу. По какой причине я могу опустить какие-то вещи? Иногда сознательно, думая, что это не так важно, но оно для вас важно. Или чисто механически я же, ну, не могу все помнить, на что обратить внимание. У меня обычно бывает, когда я уже сел, думаю, ох, вот это не сказал, ох, вот это, надо было вот это. У меня так всегда такое чувство остается. Поэтому вы можете писать еще вопросы, если у вас есть бумага и ручка. Ну, для облегчения нашей беседы я сейчас прочитаю без ответа все записки сразу. И если на какую-то я в ходе беседы не отвечу, вы мне подскажете, что Николай Степанович, вот на такую тему вы не сказали, на такой вопрос. И я тогда смогу вернуться. Я думаю, что мы после беседы снова займемся вопросами и ответами. А сейчас я прочитаю все записки по этой теме, которая у меня есть. Хотя их, в общем-то, не так много. Вам показалось, что их много. Их не так много. Расскажите, пожалуйста, какое может быть нецеломудрие в семейной жизни? Грех ли разжигать друг друга перед половым актом? Можно ли доводить друг друга до удовлетворения? Между мужем и женой, пришедшими из мира, совершен грех целомудрия и в скобочках оральный секс. Впоследствии оба сердечно раскаялись перед Господом. Нужно ли по этому поводу исповедание или и можно ли теперь участвовать в вечере? Про эту записку мне напомните, которую я только что прочитал. Слышно везде? Везде слышно? Чтоб я знал, какую громкость мне держать. Не осудительно ли иметь интимную близость в ночь перед вечерей, в ночь после поста, между воскресными богослужениями, когда отдыхаешь, и так дальше. Мы поженились больше года назад. Проблема в том, что жена при интимной близости не испытывает полноценного чувства, какие должны быть. На ласки и прикосновения слабо реагирует. Служители по этому поводу молились, были посты, но существенных перемен нет. Подскажите, как быть? Братья, как понимать, почему в вопросе сексуальных отношений между мужем и женой некоторые запрещают что-то в плане прикосновения, а некоторые братья-служители разрешают, и все по Библии? То есть наслаждаться женой юностью твоей, конечно, не делая тех грехов, в отношении которых указаны в Библии. Может быть, каждый должен поступать по своей совести? Ведь в Библии не указано, где и чем можно и нельзя прикасаться. Ага, ну, это записка... Просьба не читать, хотя я скажу содержание. Здесь предусматриваются некоторые формы отношений в смысле поз. Ну, а раз попросили не читать, то и не буду читать. Ну, этого вопроса коснемся. Мы с мужем знаем, что оральный секс – это грех, но он постоянно настаивает, чтобы он был. Как мне быть? Потому что отказ с моей стороны приводит его в гнев. И последняя записка. Жена не отказывает в близости, но говорит, что устала, и просит, чтобы муж удовлетворился, и все. Можно ли так? Не будет ли это грехом и эгоизмом со стороны мужа? Ну вот и все записки. Значит, друзья, я думаю, что возможно потом, если я буду чувствовать, что я чего-то не коснулся, я эти записки пройду снова. И тот, чего не коснулся, вопроса какого-то, значит, мы снова вернемся. Значит, друзья, я прочитаю место Писания. Первое послание Коринфянам. Буду читать с первого стиха, 7 глава. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться... Пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять своей жены. Братья и сестры, на какую сторону жизни я хочу обратить внимание? Назначение сексуальных отношений. Интимная жизнь, друзья, она запланирована Богом. В какой-то момент у человека появляется влечение к противоположному полу. Не всегда это можно считать греховным. Иногда да, иногда нет. Но тем не менее, Бог человека таковым сотворил. И Бог не захотел, чтобы человек оставался один. Бог человеку сотворил помощника, написано «соответственного ему». К слову «соответственного ему» я потом вернусь. Друзья, что я хочу в данном случае сказать? Назначение интимных отношений иногда понимают, что это только для деторождения. И поэтому, если жена забеременела, ее касаться уже нельзя, потому что беременность, или интимная близость может быть только тогда, когда мы хотим ребенка. Есть такое понятие. Я даже встречал такие брошюры. Вот, в общем-то, считаю, что это заблуждение и даже лжеучение. Потому что по тексту, который я прочитал, здесь речь не идет о деторождении. Здесь речь идет о сексуальной жизни, но не идет речь о деторождении. То есть, здесь как раз рассматривается еще одна сторона из назначения интимной близости. Ну, в чем она заключается? Написано: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». То есть, каждый имеет свою жену не для того, написано, чтобы у вас были дети, но во избежание блуда. То есть, для того, чтобы реализовать половое влечение, для этого нужна жена. И для этого нужно, написано, каждый имеет своего мужа. Поэтому интимная близость, друзья, она имеет две стороны. Это иметь детей и удовлетворять себя в смысле полового влечения. Вот таким вот образом. Ну что, друзья, я скажу на этот счет. В этом вопросе бывают проблемы. Какие? Бог сотворил во всем гармонию. Посмотрите, наша вселенная, планеты, деревья, все во всем гармония. Гармония в каждой человеческой клетке, в каждой клетке растительного мира, животного мира. Гармония во вселенной. Я где-то говорил примерно такую мысль, что вот у нас, ну, миллиарды небесных тел. Каждое небесное тело, оно вращается вокруг своей оси. Каждое небесное тело. И движется в каком-то направлении. Ничего не сталкивается, у каждого своя траектория, свое назначение, своя ось. Иногда во время, ну уже в процессе нашей жизни, мы встречали такие сенсационные заявления, что движется какой-то астероид или там комета, и она столкнется с нашей Землей, и все, и все в страхе ожидают, и вот известен, и число, и все. И вот она летит, и говорят, что если столкнется с Землей, Земля треснет, расколется на несколько частей, или сойдет со своей оси и превратится в ледяную глыбу. Пролетела мимо, а потом, говорят, вернется через 100 лет, и все, друзья. Вот так вот у Бога. У человека не так. Когда-то взорвался Челленджер, потом Колумбия, затонул Курск. Ну и так, вот так у человека. Человек тоже что-то хорошо делает. И неплохо получается, но мы только слышим известия там, какие-то проблемы и все прочее. Вот мост какой-то построили сверх уникальный, мост обрушился, треснул канат, стойка рухнула и все. Вот так вот бывает у людей. У Бога во всем гармония, друзья. О Боге написано, что все делает Он прекрасным в свое время. Или написано, к тому, что делает Бог, ничего добавить или убавить уже нельзя, потому что Бог делает без ошибок. Ну, к чему я все это говорю? Бог сотворил Адама и Еву, и между ними была гармония. Написано: сотворим человеку помощника, соответственного ему. Что такое соответственное ему, друзья? Это значит, между супругами была полная гармония в вопросах духа, души и тела. Но я не буду объяснять, что такое дух, душа, друзья, ну, в данном случае. Ну, коротко скажу. Ну, например, соответствие в вопросах духа, это мы говорим, что, в общем-то, если мы вступаем в брак, надо одного вероучения было. Хорошо, если с одного союза. Иначе потом будут трения, будут проблемы. Это соответствие духа. Соответствие души, друзья, это родство характера или сходство характера. Это одинаковое видение тех или других вопросов. Это взаимное притяжение, душевное притяжение. Гармония тела, друзья, это сексуальная жизнь. То есть, соответственно ему, это значит, супруги в половом смысле, они оба имеют удовлетворение. То есть, друзья, иметь половое удовлетворение, по тексту, который я прочитал, это нормальное положение, если имеет каждый человек. Каждый человек, живущий на планете, имеет право на половое удовлетворение. Но не каждый человек его имеет. Ну, мужчин касаться не будем, потому что у мужчин другая сторона. Вот, друзья, касательно женщины, да, заметная часть женщин полового удовлетворения не имеет. Почему? Бог этого хотел? Нет. Друзья, вообще-то к этому привел грех человека. Моральное разложение, вот, неправильная жизнь приводят к тому, что бывает, когда супруги живут в браке, но одна из сторон немножко мучится или мучается это очень громко, ну, страдает в плане интимной жизни. Отсюда получается, что уклонение, кто-то не хочет, один хочет, другой не хочет, на этой почве бывают трудности. Ну и даже я скажу, там, где отсутствует сексуальная гармония, в мире эти пары, как правило, распадаются. У нас они не распадаются, хотя одна из сторон может страдать. Почему это бывает, друзья, и как этого избежать? Ну, такое направление в нашей беседе мне держать немножко легче, вот потому что я буду видеть цель нашей беседы, и многих вопросов попутно коснемся. Друзья, от чего зависит гармония в сексуальной жизни? Гармония в сексуальной жизни зависит от разных факторов, от которых мы даже не предполагаем. Ну, например, внешность супругов. Как мы следим за собой, как мы следим за своей внешностью, за нашей одеждой, за нашим поведением. Ну, в данном случае, друзья, ну, что здесь можно отметить? Что если супруги, супругам совершенно безразлично, как они выглядят. Ну, я имею в виду даже вопрос аккуратности, вопрос чистоплотности, наша одежда. Ну, вот, например, неряшливость. Я встречал такие ситуации, что приезжаю почти в обед в одну семью, меня встречает сестра, у нее волосы взлохмачены, похоже, она недавно встала с постели или встала уже давно. Вот халат у нее вместо пуговицы дыра, и вся небрежность, ночнушка из-под халата внизу, и все, вот, вот такая вот картина. И так вот подумаешь, ну, вот муж ее видит каждый день, он приезжает на обед или даже к вечеру, он посмотрит на свою жену. Конечно, друзья, в мире нас окружают другие люди, которые следят за собой, вот, выглядят очень хорошо, все аккуратно, красивые, вот, и так дальше, и так дальше. А дома человек видит совсем другую ситуацию. Или, например, муж. Часто не бритый. Есть братья, которые бреются раз в неделю. Не причесанные. Друзья, я определенно знаю по Краснодарскому краю почти всех. Есть братья, которые пожизненно лохматые. Пожизненно. Пожизненно, ну, как будто он не имеет способности купить расческу в магазине. На него посмотришь, он, как правило, небритый, грязный, лохматый. И, друзья, еще я скажу даже, вот наша одежда и чистота нашего тела, и чистота одежды. Но все-таки нормально, вот я сегодня о любви говорил, просто я не стал подробно касаться, друзья, но любовь между супругами зависит от того, как они за собой следят. Это тоже, да. В общем-то, мы должны нормально выглядеть, вполне порядочными вот людьми, культурными и так вот более-менее. Ну, что я, друзья, скажу по этому поводу? Вот в Библии, например, написано, что одежда христианина должна быть какой? Немногоценной. Затем целомудренной. И еще какой? Приличной. Друзья, многоценная, целомудренная не буду касаться. Это мы понимаем, что такое за одежда нецеломудренная. Друзья, приличная одежда. Ну, я не думаю, что приличная одежда это рваная, грязная. Пусть не рваная, но грязная. Некоторые братья считают, я, чтобы облегчить жене участь стиральную, я рубашки меняю раз в две недели. Ну, дабы она меньше стирала. Хотя жены говорят, что ее потом трудно стирать, и та же энергия на все это уходит. Но можем себе представить, что за вид у такого брата будет. Или у такой сестры. Потому что неряшливость, она, это достояние различных полов бывает. И поэтому вот о добродетельной жене написано: крепость и красота одежда ее. Весело смотрит она на будущее. Друзья, почему она весело смотрит на будущее? Потому что она посмотрит на себя в зеркало и выглядит хорошо. И она сама себе нравится, и она мужу нравится. Это же нормально. И поэтому весело смотрит она на будущее. Друзья, не вопрос в том, что кто-то не имеет способности купить и так дальше. Не о новой одежде, не о многоценной одежде, но чтобы она была чистенькая, приличная, выглаженная, и чтобы мы имели нормальный вид. Вопрос чистоплотности, друзья. Вроде оно и тема такая неудобная, но, в общем-то, я скажу, что иногда удивляюсь, вот некоторые братья и сестры бывают, похоже, они редко попадают в баню. потому что находиться рядом, там и запахи разные, и все, диву даешься. Подумаешь, я иногда думаю, как же бедная жена рядом всю жизнь. Тут несколько минут рядом побыть трудно, как же бедная жена рядом. А потом надо вместе спать. И все. И поэтому какая гармония? Она бы рада перебежать на другую кровать, но а ей этого никто не позволяет. Поэтому, конечно, я скажу, друзья, что, ну да, в общем-то, вот есть у нас друзья в чумах живут, я понимаю, там в чуме труднее, там нету горячей воды, там душа нет и так дальше. Но там, где мы проживаем, у нас-то дома и, в общем-то, санузлы где-то есть. А, кстати, скажу, друзья, там, где нету санузла, кто-то сказал, у меня нету санузла, вот там нету там газ или что-нибудь такое. Друзья, сделать санузел – это день работы. Повесь какой-нибудь баллон, вставь туда спираль и нагревай себе, и душ поставь. Я понимаю, знаете что, друзья, что когда супруги отправляются в постель, они должны быть чистенькими. Или нет? Да, конечно. А если, скажем, ну вот одна женщина неверующая мне говорит, я себя приготовила, выкупала, ну жаловалась на мужа, выкупала, все, легла вот спать. А он там по хозяйству управлялся, вымазался в навоз, пришел и ко мне в постель. Ну я, конечно, к нему спиной. Вот так, вот так. Один брат говорит, ну а как, вот написано ж прилепиться к жене своей. Вот они потные и прилипли друг к другу. Вот и прилепится, и вот и прилепляются каждый день. Конечно, друзья, кто-то скажет, ну вот еще вот до чего мы дошли. А вот здесь вот, друзья, Писание говорит, что для того, чтобы гармоничная жизнь была, для этого, вот я говорил, достигайте любви, вот всесторонне надо на эти стороны внимание обращать, чтобы был у нас порядок. Друзья, посмотрите, как написано в книге «Песни песней». Книга «Песни песней», 4 глава, 11 стих. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Вот эта сторона, благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. То есть запах от одежды. Конечно, если кто-то и душ примет, но одежду оденет, которую вот уже неделю носит, этот душ не решит проблемы, друзья. В общем-то, от нашей одежды не должно быть каких-то лишних запахов, и от тела тоже. И, кстати, на ночь зубы иногда полезно чистить. Вот здесь написано, посмотрите как. «Сотовый мед каплет из уст твоих, и мед и молоко под языком твоим». А если что-то другое, я думаю, друзья, что, конечно, если у жены такое желание отвернуться вот от мужа или еще что-то такое, конечно, какая гармония будет, друзья? То есть это происходит отвращение к супругам. Достигать любви – это значит физическая сторона нашей жизни, она тоже в этом плане имеет определенное значение. Физическая сторона жизни. Ну вот это такая сторона. Друзья, еще по стороне быт, семейный быт, я вот на что хочу обратить внимание. Обязательным правилом считаю, чтобы супруги спать ложились одновременно. Почему это необходимо? Потому что иногда бывает так, что муж ложится раньше, жена ложится позже. Муж лег, думал, подожду жену, но не дождался, заснул. И завтра заснул, и послезавтра заснул. А будить ее ночью не будет. Но он просыпается рано, уходит на работу. И вся жизнь так получается. А жена воспользовалась тем, что так все удачно, хорошо. И она чуть позже спать ложится. На полчасика позже приходит, муж уже спит. И в данном случае она и не уклоняется от него. Просто она работает после отбоя. Просто работает. А потом говорит, светильник ее не гаснет и ночью. И так у нее вся жизнь проходит. Вот. И практически физическая близость у них не получается. Я, например, понимаю, друзья, что супруги должны ложиться спать одновременно. Это, ну, полезный такой совет. Вот. И если кто-то еще работает, не выполнил работу, то другой супруг должен помочь и вместе легли спать. Например, вместе помыли посуду и все, отбой. Друзья, общая постель. Не нахожу нормальным, если супруги спят на разных постелях. Ну, из каких-то соображений. Один храпит, другой не храпит. Вот или там тесно, или узкая кровать, и так дальше, и так дальше. Я понимаю, друзья, что даже если они в силу каких-то причин не имеют физическую близость, то все равно постель должна быть одинаковая. И дети понимают, что у папы с мамой одна постель. И они не удивляются, что у папы и мамы спальня, и там одна кровать, и все. Они не удивляются, они к этому привыкли. У детей никаких мыслей по этому поводу нету. Но если разные кровати, да, разные кровати, и вдруг дети обнаружили утром, что папа с мамой спят на одной, они же будут в шоке. Вот это да, это что же такое случилось, что за вдохновение? Ну и конечно, для них все будет понятно. Они будут ухмыляться так себе, вот между собой перешептываться и все прочее. А там, где это все нормально, дети привыкают. Я, например, скажу, друзья, что даже если вам будет по 40, по 50 лет и по 70 лет, нормально, если постель общая. Никого это не удивляет. Все довольны, вот, и ни у кого это не вызывает, ну, каких-то вопросов. Но я одну знакомую мысль, друзья, скажу, что в общем-то, конечно, и неудобство было бы, но я представляю, я сплю на одной кровати, жена на другой, и поэтому сделать жест какой-то, чтобы перейти супруге или супругу в общую кровать, в общем-то, это создает какой-то психологический барьер. Муж будет ожидать, что придет жена, а жена будет ожидать, что придет муж. Или если у кого-то настроение, вот чтобы иметь близость, но тем не менее, пока он преодолеет эти барьеры все, то это настроение пропадет. Пока он на цыпочках перейдет в другую комнату, посмотрит направо и налево, чтобы дитё не увидело, вот. Ну и все настроение пропадает. Если жена рядом, только дотронулся, и все, всем становится все понятно. Вот таким вот образом. Друзья, благорасположение. Написано вот как. Муж, оказывая жене, должное благорасположение, подобно и жена мужу. И жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. А благорасположение, я сегодня говорил, что благорасположение – это доброе расположение. К чему? Да, к близости. Это доброе расположение к близости. В чем оно выражается? Иногда понимают, что благорасположение начинается после отбоя, когда супруги оказались в постели. Я не совсем с этим согласен. Я понимаю, что доброе благорасположение, оно начинается еще днем. Как супруги между собой разговаривают, как они друг к другу относятся. Ну, например, если я днем нагрубил жене, не попросил прощения, она на меня в обиде. А потом я буду оказывать доброе благорасположение в постели. Я не думаю, что ей это расположение будет приятно. И о каком-то удовлетворении едва ли нужно вести речь, потому что у нее будет невосприятие, мое приближение к ней, потому что она обижена на меня днем. Поэтому я скажу, друзья, если супруги мирно живут днем, если они ухаживают немножко днем друг за другом, а потом в постели еще дополняется доброе благорасположение, тогда у них взаимное влечение, и тогда больше шансов, чтобы иметь обоюдное удовлетворение. Друзья, в чем выражается доброе благорасположение? В хороших словах. Я об этом говорил. В прикосновениях. Ну, например, друзья, вот чуть-чуть о ласках я говорил. Написано так, книга «Песни песней» 8.3. Вот как написано. «Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». 1.12. Написано вот как. «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у грудей моих пребывают». И еще один текст прочитаю, 7.9. Тоже все в этой книге. Написано здесь так. «Подумал я, взлез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков, уста твои, ну и так дальше». И еще, друзья, один текст прочитаю, а потом подведу итог. Притчи, 5 глава, 18 стих. источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезною ланью и прекрасной серной, груди ее да упаяю тебя во всякое время, и любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой, ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его». То есть, друзья, здесь более конкретно говорится о прикосновениях, и даже описывается, какие участки тела для этого больше подходящие. Ну, я комментировать в данном случае не буду. Думаю, что это все понятно. Вот, друзья, о ласках я уже вам прочитывал. Ну, например, ласки твои лучше вина. Или, скажем, пойдем, там зелень будет и кедры, и я окажу тебе ласки мои. То есть, друзья, в данном случае нежные прикосновения, хорошие слова уже и в постели, да, это доброе расположение, которое могут оказывать муж жене и жена мужу. И жена мужу. Ну, что я скажу в данном случае? Эти прикосновения и слова, они могут говорить об инициативе. Я говорил о том, что в сексуальной жизни право на инициативу имеет как муж, так и жена. И инициатива может происходить или путем прикосновений каких-то, вот, или посредством каких-нибудь слов. Кто-то кого-то обнял, до кого-то дотронулся, и второй понимает с полуслова. Друзья, там, где супруги имеют гармонию в своей жизни, то другой понимает с полуслова. Или просто одна секунда, одно прикосновение, и для него все становится понятно. Ну что, друзья, по этому поводу я хочу сказать. Ну, чуть-чуть могу конкретных вещей коснуться. В общем-то, вот здесь была одна записка, почему одни братья запрещают прикосновение.
Володя Деркач.
Володя Деркач, да, просят туда, там плохо кому-то. Значит, что, друзья, по этому поводу хочу сказать. Вот здесь была одна записка, которая говорит о ограничении прикосновений каких-то. То я по этому поводу скажу, друзья, так. Прикосновения к каким-то участкам тела ограничений не имеют. Я не знаю, чтобы кто-то запрещал где-то прикасаться. То есть, я не знаю участков тела человека, где не разрешается прикасаться к телу жены или к телу мужа. В данном случае, что такое эрогенные зоны, это мы, в общем-то, знаем. И поэтому знаем, какие органы более чувствительные, какие менее к этому чувствительные. И еще что, друзья, по этому поводу хочу сказать, что инициатива и активное поведение в сексуальной жизни. В чем иногда бывает проблема? Иногда проблема бывает, что кто-то из супругов считает, что абсолютная неподвижность – это какая-то особая категория святости. Я не думаю, что это правильно. Потому что, в общем-то, я встречал разные мнения. Ну, например, какие. Одна сестра говорит, она пришла из мира, но ее научили, что спать надо только в ночнушке и в колготках, и никак не иначе, все. А муж у нее неверующий. Он гневался, раздражался, вот, и все прочее. Вот. Но сестра считает, что это святость очень высокая, она так столбиком лежит, вот руки по швам и в полном одеянии от подошвы до темени. И здесь вот пуговичка застегнута, вот и все. Ну что я скажу, друзья, в этой ситуации, что эта ситуация дошла до развода. Практически до развода. Неверующий муж сказал, я с тобой жить больше не буду. Все, кто вступила, твои братья тебя там научили, все, я с тобой больше жить не буду. Но немножко мне пришлось в это вмешаться. Она мне вопросы позадавала, я ей разрешил, вот, в другой одежде, вот. И вы знаете, и смотрю, муж ходит, радуется. Похоже, что скоро в церковь придет. Вот так оно бывает. Поэтому, конечно, друзья, я понимаю, что где-то какая-то активность, даже незначительная со стороны жены и в плане непосредственно в период интимной близости или прикосновения или еще что-то, или инициатива. Вот я для сестер скажу, друзья, что вообще-то, если жена хотя бы иногда проявляет инициативу в плане начала интимной близости, конечно, мужьям это нравится. Муж чувствует, что он жене нужен. А если он почти всегда выступает почти что в роли просителя, и жена как бы одолжение делает так вот, ну, скромненько, я думаю, что это не благоприятствует гармоничной интимной близости. Это не благоприятствует. Как я говорил, что право на инициативу имеют оба супруга, и я думаю, что если только один инициативу проявляет, а другой нет, это нехорошо. Кстати скажу, иногда это сопряжено с гордостью. Ну, например, один из супругов считает ниже своего достоинства сделать первый шаг для приближения. Ниже своего достоинства. Хотя он ожидает все время, что этот шаг делает другая сторона. Ожидает, ему это нравится. В общем-то, он охотно встречает вот проявление инициативы с другой стороны, но сам ее никогда не проявляет. Это тоже гордость, эгоизм. В этом надо покаяться и так больше не поступать. Ну что, друзья, я в прошлом году чуть одну мысль сказал, что во время интимной близости нормально, если разговоры соответствуют тому, что происходит. Или ни о чем не говорить, но если говорить, то говорить слова хорошие. И они должны соответствовать тому, что происходит. Ну, например, если жена во время близости вспоминает, что в подвале картошка, а зима приблизилась. Вот. Или какое-то вдохновение, проповедник хорошо проповедовал сегодня. То, я думаю, никакого удовлетворения у мужа пыл сразу пропадет. Это точно. Он будет нервничать. Вот, и, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому или молчать, а если что-то сказать, то надо сказать то, что по существу в данном случае подходит. Вот таким вот образом. Что, друзья, еще хочу сказать на этот счет. Какие причины бывают полового неудовлетворения? Все-таки. Ну, прежде всего, друзья, причин бывает несколько. Неправильная жизнь в сфере целомудрия до брака или в браке. Ну, например, до брака. Кто-то из супругов имел половые отношения различные. И поэтому в браке он может быть не удовлетворен. Он много познал или она много познала. У него выбор был широкий или у него. И то, что в настоящее время он имеет, ему это не нравится. Это может служить причиной. Друзья, такие грехи, как самоудовлетворение или онанизм, они тоже могут быть причиной отсутствия полового удовлетворения. Если кто-то до брака был очень сильно подвержен этому греху, часто он с этим грехом входит и в брачную жизнь, ему так больше даже устраивает его. При нормальной сексуальной жизни он полового удовлетворения не получает или она не получает. Какие в этом случае, друзья, путь решения проблем? Я понимаю, это сердечное исповедание, раскаяние. Бог может нормализовать. Если без исповедания люди вступают в жизнь брачную, семейную, с нечистотой в сердце, то бывает, что гармония в этом случае бывает отсутствует. Еще по какой причине бывает отсутствие полового удовлетворения? Усталость. То есть, если жена устала, она работала очень много, а муж настроен иметь близость. Я скажу, что по причине усталости или регулярной хронической усталости жена может практически удовлетворение не получать. Я, например, друзья, скажу так. Думаю, что в этом случае мужу просто надо облегчить участь жены. То есть помогать ей, насколько это возможно, чтобы она не так уставала. И еще, друзья, пораньше ложиться спать. Если до изнеможения мы будем работать до 12 часов, тогда надо ложиться и сразу закрывать глаза. Ничего другого из этого хорошего не получится. Вот, поэтому пораньше ложиться спать. Даже, друзья, мы скажем, а разве можно пораньше ложиться спать, исходя из сексуальных соображений? Думаю, можно. Даже по этой причине можно сокращать продолжительность своего дня. Лучше часть работы оставить на завтра. Кстати, скажу, прохладный душ снимает усталость. Поэтому прохладный душ, друзья, он имеет две стороны. Одна сторона гигиеническая, и вторая сторона – это снятие усталости. В этом случае половая близость, она будет более полноценная. Еще, друзья, это переживание, если один из супругов взволнован чем-либо. Скорее всего, хорошо из этого в близости не получится. То есть какой-то стресс, какое-то переживание, какая-то потеря, ожидание чего-либо, вот, какие-то трудности. Друг от друга могут скрывать об этом. И при наличии переживания, конечно же, будут определенные трудности. И еще бывают некоторые физические особенности организма. Да, то есть несоответствие физиологическое. И в этом случае, конечно, и попытки бывают, но не всегда удается преодолеть. Какой я в этом случае, друзья, даю совет? Если жена не имеет удовлетворения, нормальное положение, если она об этом скажет мужу. Очень плохо, если она об этом скрывает. Она делает вид, как будто все нормально, хотя она страдает. Близость закончилась, у нее ничего. Но она от этого может болеть, и морально, и физически болеть. Она потом долго не спит, вот, она страдает и все прочее. Хотя муж спит, но она об этом не догадывается, потому что жена делает вид, что все нормально, и она об этом ему не рассказывает. Он не знает об этой проблеме. Я думаю, что если супруги знают о проблеме, они тогда ищут способ, как бороться. Или назначают пост по этому поводу, или обращаются к служителю, или, скажем, ну как-то, в общем-то, пытаются прилагать усилия, но решают этот вопрос. Но еще, друзья, что я по этому поводу хочу сказать, что, в общем-то, преодолеть барьер неудовлетворения жены можно и чисто механическим путем. То есть известно, что женщина настраивается к полублизости дольше, чем мужчина. Мужчина от 20 до 30 лет за 2 секунды может настроиться, просто за 2 секунды. Одно прикосновение к нему, и он уже готов. Друзья, женщина может настраиваться 5-10 минут. Кстати, я попутно скажу, что после 40 лет мужчина может настраиваться 5-10 минут, а жена в течение нескольких секунд. То есть картина примерно меняется. Как правило, картина меняется. Вот, и поэтому, если сначала муж какие-то ухаживания проявляет, то бывает после 40 лет какие-то ухаживания должна проявить жена. Для того, чтобы все было нормально. Друзья, еще есть один очень важный штрих – это сторона больше мужчин. То есть неготовность или пониженная способность к половой близости, она может истекать из неуверенности в себе. Ну, например, получился какой-то разовый срыв. И он запереживал. Что такое? Заболел или возраст, или еще что-нибудь. И в следующий раз он уже волнуется и переживает. И переживание его приводит точно к такому же результату. И если жена скажет еще ему упрек, например, ну вот до чего ты дожился, вот и все. Вот это все и будет. Поэтому скажу, конечно, для жен, ни в коем случае нельзя упрекнуть мужа, если получился какой-то срыв. Потому что упрек жены может привести, ну, практически к хроническому, вот, к хронической проблеме в этом вопросе. Этого делать нельзя. В данном случае лучше ободрить добрым словом. Ничего, все нормально, все будет хорошо, это только случай. И так дальше, и так дальше. Поэтому думаю, что это тоже вещи серьезные. Ну, я перейду немножко дальше, друзья. Какие бывают грехи против заповеди целомудрия? Ну, в браке. Я имею в виду в браке. Это уклонение от деторождения. Это первый грех. Независимо, в какой форме уклоняемся, это грех. Ну, например, или воздержание длительное, или воздержание в определенные периоды месячные. Это тоже грех, друзья, этого делать нельзя. Или, скажем, излияние семени на сторону, это тоже грех. В Библии, кстати, слово «онанизм», оно берет как раз из такого случая, когда в период близости семя изливалось на сторону. Написано, это было зло в очах Господних, и Бог умертвил этого человека. Этого человека звали Анан. Кстати, друзья, онанизм обычно понимается, что это рукоблудие, сам человек себя удовлетворяет, не обязательно. Потому что при супружеской жизни, если удовлетворение получилось, скажем, супруга, муж жену или жена мужа, это тот же самый онанизм. Излияние семени на сторону, это тот же самый онанизм. И поэтому написано, это было зло в очах Господних. Этого делать нельзя, это грех и достаточно большой. Еще какие, друзья, бывают грехи против заповеди целомудрия? Это половые извращения. Что это такое? Это оральный секс или анальный секс? Ну, для тех, кто не понимает эти слова заграничные, друзья, то я скажу, удовлетворять друг друга можно только половым путем. Не половым путем, но, например, ртом удовлетворить или еще как-то. Это делать нельзя, это грех. И поэтому только половые органы могут применяться для интимной близости. Все, что за пределами этого, это нельзя. Библия этого не разрешает. Это грех. Вот таким вот порядком. Ну, что можно сказать, друзья, по этому поводу? В плане ласки или подготовка к сексуальной жизни, друзья, как я сказал такую фразу, что прикосновения везде разрешаются, но тем не менее действия, которые могут привести к оргазму или к половому удовлетворению без половой жизни, до полового акта, это тот же самый грех. То есть прикосновение руками или еще какие-нибудь вот такие вот действия, если они привели к преждевременному удовлетворению, это грех, это делать нельзя. То есть половое удовлетворение может получаться только половым путем, это не грех. А все, что за пределами этого, грех. Друзья, ну что в отношении, вот здесь записки задавались о позах. Допустима ли такая поза, или допустима такая. Я просто эти записки не прочитывал, потому что там о каких-то не очень удобных вещах говорится. Друзья, в свете Библии я нахожу, что нормальное положение в сексуальной жизни — это положение лежа и лицом к лицу. Допустима ли какая-то гибкость в этих вопросах, в смысле, имея в виду основное положение такое, но тем не менее какая-то гибкость в этих вопросах. Друзья, я понимаю, что здесь надо ориентироваться на свою совесть. Мне понравилась вот здесь записка, которая пришла, что может быть эти вопросы где-то на совесть человека можно, ну, отдать. Я считаю, что да, в общем-то, определенная гибкость в плане положения супруга во время, да, это вопрос совести человека. И поэтому взять все в инструкции, вот только так, и ни вправо, ни влево, я думаю, что мы можем оказаться неправы. Потому что бывает, что женщина может получить удовлетворение только в определенном позе и ни в какой другой. И мы своей инструкцией можем обречь человека на пожизненную, вот, ну, очень трудную, почти что рабскую сексуальную жизнь. Она никогда не получает удовлетворения. Вот. Ей задали инструкцию, вот только так и никак иначе. И отсюда возникают проблемы, которые на долгие годы могут растягиваться. Вот таким вот образом. Что, друзья, я хочу сказать по поводу периодичности сексуальных отношений. Ну, например, спрашивают, как часто можно иметь близость. Друзья, Библия ограничений в этом вопросе не ставит. Медицина считает, что нормальная периодичность близости – это 1-2 раза в неделю. Но не считается грехом 3-4 или 5 или 6 раз в неделю. В общем-то, не считается грехом. Если супруги имеют близость почти каждый день, в общем-то, это допустимо. Хотя в Библии есть такие фразы о похоти, что человек может быть похотливый в сексуальной сфере. Ну, например, написано: похоть у них, как похоть ослинная. Иногда вот в практике жизни или записки поступают, ну, например, несколько раз за ночь, это допустимо или нет. И там пишут и 5, и 6, а бывает еще что-то такое. Обычно, друзья, одна сторона в этом случае страдает. Она не может так много иметь отношения, а он хочет, или наоборот, или еще что-нибудь. Друзья, я понимаю, что чаще, чем раз в день или в ночь, простите, в общем-то, это уже похоть. Но если когда-никогда два раза там случилось, в общем-то, я не вижу в этом проблемы. Но если это регулярно, по несколько раз, это похоть. Я считаю, надо молиться и поститься, от этого избавляться. Или даже, друзья, если одна из сторон страдает от моей похотливости, пусть даже умеренной. Потому что думать, что все чисто автоматически войдет в гармонию, друзья, мы должны приспосабливаться друг под друга. Конечно, у каждого есть свое мышление. Ну, например, беседуя с одной парочкой, они плачут, говорят: брат, мы похотливые, мы такие похотливые, не знаем, что делать. Ну, я спрашиваю: как часто вы живете? Они говорят: раз в два месяца. А я им говорю: ну, я не хочу их обескуражить, в общем-то, хочу как-то мягко. Я говорю: вы знаете, да вы не так уж и похотливые, бывает и больше. Вот. Ну, они потом так побеседовали, радуются, все, оказывается, мы не самые похотливые. И все. Вот у людей мышление, друзья. Но, возможно, их кто-то научил. И поэтому неправильная позиция в плане научения, она может привести, конечно, к серьезным проблемам. Но я вам скажу, друзья, вот что. Если я знаю, что у жены запросы меньше, чем у меня, я должен постараться под нее приспособиться. Под нее приспособиться. Ну, в каком смысле? В каком смысле, друзья? Например, я для мужей скажу, если жена устала, да не трогай ты ее, пусть поспит. Не трогай ее. Написано, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники. Или если я вижу, что жене меньше требуется, чем мне. Ну, в общем-то, мы должны уметь управлять своим телом и в плане воздержания тоже. И поэтому пройдет какой-то отрезок времени, и мы достаточно хорошо приспособимся друг под друга. И все будет нормально. Вот таким вот образом. Конечно, друзья, и другая сторона. Если у кого-то запросы меньше, но он старается откликнуться на расположение своего супруга. Ну, например, муж устает больше, чем жена. Жена проявляет активность, почти всегда проявляет активность в плане близости. Конечно, муж откликается довольно охотно. И, в общем-то, все получается нормально. И думаю, что это не создает, ну, каких-то определенных проблем. Что, друзья, я скажу о воздержании? Я уже к концу приближаюсь. О воздержании в сфере сексуальной. В каком случае необходимо воздержание? Воздержание обязательно необходимо, это в дни очищения женщины. Нельзя жить с ней в это время. Даже в плане физического здоровья она может потом долго болеть по этой причине. Вот, если в это время имеется близость. И Библия не разрешает в это время жить с женой. Вот. Жить с женой в поздний срок беременности. Это тоже Библия не рекомендует, и медицина тоже. Друзья, я не хочу сейчас говорить о каких-то сроках библейских, но я скажу вот о чем, что жизнь в поздний срок беременности, она может простимулировать роды, то есть может произойти преждевременные роды в этом случае. Поэтому в поздний срок беременности, ну какой пример? Ну, я думаю, последний месяц уже приближаться к жене не следует. Хотя, в общем-то, если супруги считают для себя допустимым, друзья, это тоже вопрос их совести. Но они должны предвидеть, что это небезопасно в этом случае. После родов. Как долго после родов они не должны иметь близость? Я в этом случае, друзья, советую. Пускай первый сигнал подаст жена. Кстати, после родов у женщины усиливается половое влечение. Усиливается. И поэтому едва ли она будет очень долго выдерживать, но считаю, что совершенно разумно. Женщина знает состояние своего организма, и первый сигнал к близости подаст она. Это самый лучший вот механизм в этом вопросе. Сколько надо выдержать в этом случае. Хотя я не думаю, что в данном случае женщина имеет право здесь злоупотреблять. Ну, например, она подаст сигнал через 8 месяцев. Вот я не думаю, что этим можно злоупотреблять. Злоупотреблять этим фактором тоже нельзя. Друзья, и в отношении поста. Что значит на время для упражнения в посте и молитве воздерживаться? Это значит, например, в пятницу пост, с четверга на пятницу надо воздерживаться. С пятницы на субботу уже не обязательно. То есть пост закончился, когда мы поужинали, поэтому близость можно иметь. Близость можно иметь. Друзья, тем не менее, иногда спрашивают, а если мы забыли, что пост и имели близость, считается пост или нет? Да, пост все равно считается. Потому что Слово Божье говорит об этом как о позволении, но не как о повелении. Если супруги не смогли воздерживаться во время поста, тем не менее, пост считается, они должны поститься. Перед хлебопреломлением, так же, как и во время поста, желательно воздерживаться от близости перед хлебопреломлением. Тем не менее, если не получилось воздержаться от близости, забыли, или одна из сторон не готова была воздерживаться, например, неверующий муж, тем не менее, в хлебопреломлении участвовать можно. Участие в физической близости не является препятствием для участия в хлебопреломлении в этом случае. Хотя весьма желательно, чтобы воздерживаться в это время. Кстати, друзья, в плане воздержания я скажу, не нахожу разумным иметь близость днем. Вот здесь пишут, что вот между собраниями, Ну, между собраниями дети здесь кругом бегают. Ну, супруги закрылись, вот, в спальне. А дети, они же и слух у них тоже, они раз, подергали, раз туда. Что там, что-то непонятное и все прочее. Или дернули дверь, а замок оказался незакрытый. И все. Поэтому днем я абсолютно не вижу необходимости. В одной семье родители частенько днем, вот они зашторивали, закрывались, а дети все знали. Они потом говорят, а мы все знали, что там происходит. Поэтому я думаю, что в общем-то это тоже процесс управляемый должен быть у нас. Последний раздел, друзья, а потом будем вопросами, еще чуть-чуть займемся. Это сексуальная слабость. Какие бывают причины? Ну, больше здесь сторона мужчины. Хотя здесь больше молодежь у нас, но тем не менее есть люди моего возраста или помоложе. Тем не менее, хочу о некоторых вещах, ну, как-то предупредить. Какие бывают причины сексуальной слабости у мужей? Кстати, на семейных общениях мы иногда получали такие записки. Раньше было все хорошо, а сейчас я не пойму, что-то уже все далеко не так, как было раньше, пишет жена. От чего, друзья, это зависит? Во-первых, это иногда зависит от нерегулярности половой близости. Но я здесь хочу немножко сказать предупреждение женам. Если муж настроен, если муж настроен на половой контакт, но жена ему отказала, то она создает проблемы себе, потому что каждый такой случай, когда муж получил отказ, он играет в пользу того, что после 40 лет у него будет иметь очень заметное место ослабления в этом вопросе. Поэтому я женам вообще не советую когда-либо отказывать мужу, если он настроен на близость. То есть нерегулярное половое общение, или если муж по командировкам ездит, это ведет к тому, к снижению способности к сексуальной жизни. Болезнь. Есть такая болезнь, называется простатит. Этой болезни сегодня считают, что это болезнь века. Страдает большинство мужчин вот этой болезнью. Я скажу, если вот вы свободны от этих болезней еще, но знаете какие-то профилактические меры, советую этим воспользоваться, потому что очень многим из нас это грозит. Это грозит. А простатит, он ведет к ослаблению сексуальной функции, и потом бывают проблемы. Как я сказал, что у женщины после 35 обычно всплеск сексуального влечения, а у мужчины оно может идти почти на нет. Поэтому на это тоже следует обратить внимание. Питание. Как мы питаемся? Друзья, питание можно регулировать или повышение сексуальной функции, или ее снижение. Если вы не можете иметь сейчас близость, там по причине беременности или что, я думаю, что сесть на супчики легкие, вот, исключить всякую пищу калорийную, и все будет нормально. В общем-то, можно регулировать этим вопросом. Ну и, как я сказал, неверность себе. Поскольку я это уже пояснил, неверность себе, то не буду больше здесь много распространяться по этому поводу. Ну, вот и все, друзья, то, что можно было по этому поводу сказать. Какие есть вопросы? Я сейчас бегло просмотрю записки, и то, что я не ответил, я сейчас отвечу. Тот человек, который написал записку, которую я не прочитал, я думаю, что если вы ко мне подойдете, я с вами побеседую на эту тему. Значит, друзья, вопрос здесь такой. Необходимо ли исповедание, если имел в прошлом место оральный секс? Если ваша совесть по этому поводу тревожится, я думаю, что лучше, если вы исповедаетесь. Даже если сейчас этот грех не повторяется. Ну, здесь вопрос, грех ли разжигать друг друга перед половым актом, то не грех. Доводить до удовлетворения грех без полового акта. Кстати, друзья, я не сказал очень конкретно, в плане прикосновений, друзья, я совершенно исключаю поцелуи половых органов, я исключаю. Я понимаю, что это вещи очень близкие к оральному сексу, поэтому этих вещей мы дозволять не должны. Прикосновение руками в этом случае допускается, но никак по-другому. И здесь вот, ну, я уже ответил, ну, в ночь перед вечерей и все прочее. Следующий вопрос. Если при половой близости нет перемен, беседовали, молились, постились, нет перемен. Я думаю, что может быть разумно еще раз вникнуть. Вот все, что я рассказал сейчас, я думаю, что, возможно, что-то из этого необходимо применить в плане совета для вас. И еще три записочки. Ну, здесь в плане прикосновений запрещают. Я сказал, друзья, что в плане прикосновений... Я не знаю братьев, которые запрещают. В общем-то, мы общаемся со служителями и знаем мнение других братьев. Я не знаю братьев, которые... Вот. Но есть такое понятие, что прикосновение рукой к половому органу – это грех, потому что это вроде того, что святое святых. Я не думаю, что это святое святых. Это кто-то придумал. Ну, вроде, что во святое святых нельзя было заходить и так дальше. Поэтому, думаю, это кто-то придумал. Жена не отказывает близости, но говорит, что устала, и просит, чтобы муж удовлетворился, и все. Я мужьям советую, устала жена, не трожь ее, не трожь ее, пусть отдохнет. Ага, ну и вот муж настаивает на оральном сексе. Как мне быть? Я думаю, что если муж верующий, я думаю, что его надо со служителями свести. Вот, может быть, проблема преодолена. Друзья, и вы знаете, я разные книги читал, вот, и мнение даже людей либеральных, вот в Америке, ну, некоторые церкви либеральные, я знаю мнение многих американских пасторов из либеральных церквей, они также точно считают, что оральный секс – это грех, это недопустимая вещь в жизни христианина. Вот, ну, вот все вопросы. Нету больше вопросов? Друзья, если я что-то не ответил, Александр, пожалуйста.
Нет, нет, все ответил. Только спать отправлять теперь людей. Все,
ну все, друзья, нам осталось помолиться и отбой. Встанем, помолимся. Боже наш Отец Небесный, Ты призываешь нас, чтобы наша жизнь была святой и непорочной. И я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы в той сфере, о которой мы говорили, чтобы была гармония в семьях, и чтобы мы стремились к святости, чтобы дьявол не нашел места в нашей жизни, в каких-то вопросах, Господь. Благодарим Тебя и за это время. Благослови нас отдохнуть. Завтра день выезда и общения, Господь, чтобы мы имели способность и в общении полноценно, и чтобы Твоя благодеющая рука была на каждой семье. Благослови нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Все, друзья, с миром Божьим, спокойной ночи.